У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня сегодня Ольга Николаевна Мяйоц. Добрый день, Ольга Николаевна.
Добрый день.
Сотрудник, я хотела прочитать прежний титр, но вот мы тут договорились перед эфиром, что мы ограничимся просто сотрудник библиотеки иностранной литературы, знаменитой московской библиотеки детской.
И взрослой.
И взрослой, да, но именно вы занимались детским направлением и продолжаете им заниматься. И тут, мне кажется, важно еще добавить переводчик, потому что Ольга Николаевна переводила многие-многие книги, которые... Ну, обычно родители не обращают внимания на фамилию переводчика, которая напечатана обычно в книге достаточно на видном месте, но тем не менее. Если вы откроете ваши любимые детские книги, переведенные, вы можете найти ее фамилию и еще нескольких наших блестящих переводчиков. Мы, те, кто... иногда читает фамилии, обращаем внимание на то, что вас всех зовут Ольги, и на эту тему есть много шуток, но об этом мы как-нибудь в другой раз поговорим, и о переводах тоже. Поскольку у нас последний эфир перед Новым годом, и я поздравляю всех с наступающим, мы решили поговорить о сказках. Почему именно о сказках? Я очень люблю такой жанр мела, который называется «Расшифровываем русские сказки». Это тексты, которые собирают под собой какой-то невероятный просто массив комментариев пользователей самого разного свойства. Ну, начиная с того, что вы неправильно расшифровали сказку, и заканчивая спором о том, что такое вообще сказка, зачем она нужна, зачем мы читаем детям сказки, чем сказка отличается от фэнтези, и вообще давайте вот смотрите, вот фэнтези дети читают, а сказки не читают. И я решила, собственно, поговорить вот обо всех этих вопросах, ну, наверное, понемножку, потому что у нас не так много времени, но, тем не менее, вот если попробовать определить, что же такое сказка, не так, как учат на специализированных факультетах, где будет очень долгое сложное объяснение, а вот если бы... нужно было объяснить тому же ребенку. Он приходит и говорит: мам, а вот теперь объясни мне, что такое сказка? Как объяснить это простыми словами?
Ну, я думаю, что здесь мы с любым определением сядем в лужу, потому что, и даже ученые, наверное, тоже бы затруднились сейчас определить и объяснить, да, ребенку, потому что все очень переплетается, и жанры литературные проникают один в другой. И, честно говоря, вот как у меня дети когда-то говорили в библиотеке, я немножечко почитала перед тем, как с нами встретиться, да, вот, и поняла, что действительно это очень, грань очень зыбкая, и всякий раз на любой аргумент мы можем подобрать контраргумент. Поэтому, наверное, сказка – это то, что допускает чудо, допускает какое-то вот это волшебство, и вот без этого элемента, пожалуй, сказки не существует. То есть там не должно быть что-то невероятное. А различные ответвления, которые из вот такого общего корня выросли, их очень много, потому что вот невероятное происходит и в там, фантастике, и в фэнтези, и в современной сказке оно происходит по-другому, да, есть вот действительно какой-то канон такой фольклорный, а есть современная сказка, которая иногда переиначивает фольклорную, она, но, с другой стороны, уже двинулась далеко вперед. Вот, и это, ну вот я вспомнила такое определение бытования сказки в нашей жизни, хорошее у Писахова, в прежние времена сказки под лавками валялись, да, то есть их так было много, действительно, это какая-то часть нашей жизни, которая нам помогает отрешиться вот от всего такого сумасшедшего и рутинного в то же время, создать для себя какой-то параллельный мир, мне кажется, тоже важно.
Ну, мне кажется, именно поэтому я и, когда вообще меня спросили в редакции, ну, какой же будет последний эфир, я что-то долго думала. На прошлой неделе мы обсуждали оливье, можно ли детям хурму. И от прозаичного очень захотелось чего-то волшебного, и именно так и получилась эта тема про сказки, потому что очень захотелось чудес, и Немножечко волшебства, которое, мне кажется, всем нам нужно, вне зависимости от возраста и любви к чтению. Но я вот немножко сразу такой вот этот классический наш, тоже как-то в редакции называется разгон, у нас это называется разгоним тему, фольклорные сказки. Очень часто, и я помню, что однажды я сама написала такое где-то в социальных сетях, когда мы говорим о классических русских фольклорных именно сказках, современные родители говорят, мы их не читаем. Ну, потому что есть много прекрасной современной литературы детской. И, правда, за последние годы издано много прекрасных произведений на русском. И наши авторы пишут прекрасные произведения отечественные. А вот эта несчастная сказка, начиная от «Колобка и теремка», которая, тем не менее, пересдается огромными тиражами. Мы, зайдя в любой книжный...
Еще есть «Баба Белла, 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 не разбила».
Да. Вот если мы зайдем, мы увидим обязательно там... Недавно вот я была в большом книжном магазине офлайн, и там, естественно, в детском отделе прям гигантская выкладка «Русские народные сказки» в самых разных вариантах, в самых разных... Ну, сборники, у каждого сборника есть составитель на вкус составителя, где-то такие совсем для малышей, как будто бы где-то более сложные. Но, тем не менее, с одной стороны, родители говорят, вроде бы мы это не читаем, с другой стороны, раз это продается в таком количестве, издается в таком количестве, значит, это покупается, и уж не знаю, что с этим делается, читается или не читается, или дарится и ставится куда-то почетно на полку. Вот если поговорить про ту сказку, почему вдруг она стала устаревшей и недостойной как будто бы чтения? Хотя я недавно с удовольствием перечитывала сказки с ребенком и подумала, что я была на самом деле глуповата, когда он был младше, когда пыталась задавить его той литературой, которая мне казалась хорошей, и игнорировала то, что на самом деле просто понятно ребенку и... Ну, там мораль уже не так для меня важна, а вот то, что это хорошо им воспринимается, легко и с радостью. Зачем я это делала, не знаю. В общем, русская народная сказка, ее место в современном мире в 2024 году под конец этого года.
Знаете, это очень важный вопрос, мне кажется, потому что сказка и вообще вот такие все первые тексты, они необыкновенно важны для в дальнейшем, для ориентации ребенка и как это выстраивание взаимопонимания просто в обществе, в котором он будет жить, и с нами в том числе. А это какие-то такие, ну, для меня, ну, вот, как, знаете, флажки на игровом поле, которые должны быть у каждого, и чтобы мы их понимали. Это какой-то вот наш общий такой код, я не буду называть там учеными названиями, но действительно... А мы запоминаем какие-то тексты первые, да, вот даже потешки какие-то. А там это и их знают все.
Да, вот как по потешкам, вот... кстати, тоже 100 лет относиться очень презрительно.
Вот, это, может, это необыкновенно важно, потому что дальше вот эти вот первые тексты, которые все фактически читают, потому что потом, вот чем дальше, чем старше, мы начинаем читать разное. Нам нравится разное, и взрослые мы, вот, например, если мы с вами перебирали какие-то книжки, мы наверняка не сошлись бы в том, что мы читали за последний год, и это нормально. Но вот какой-то общий вот этот фундамент, он очень важен, потому что это какие-то такие, ну, сказать это такое слово, которое фактически настолько широкое, что, может, мало что теперь даже значит, архетипическое, но мы как-то вспоминали, да, например, вот людей, которые хотят рассказать, там, например, о том, что ему одиноко, да, и мы вспоминаем, зайку бросила хозяйка. Нам, может быть, 50, 60, 70, и мы знаем, откуда это. И у нас проваливается вот такая вот какая-то культурная пещера, в которой у нас масса-масса каких-то собственных воспоминаний. То же самое с Колобком, если мы скажем, я от бабушки ушел сейчас, да, то мы понимаем, что мы имеем в виду, контекст. И на самом деле, вот как переводчик, это не случайно, у нас на одной переводческой конференции выступала коллега, которая переводит, в том числе, значит, живет во Франции, переводит в том числе и русскую литературу, она сказала, что вот она ведет переводческий семинар и столкнулась с тем, что после того, как в школе перестали обязательном порядке давать там, например, какие-то сказки, посчитав их устарелыми, ну, в их, значит, Шарля Перро или там братьев Гримм, то вдруг оказалось, что люди, которые выросли на этой реформе образования, они не считывают какие-то вот моменты, которые проходят, пронизывают современную литературу, современный текст. да, и это тоже оказывается. То есть вот если мы складываем какой-то чемоданчик для человека, да, растущего, а мы все хотим, как взрослые, да, мы хотим собрать такой
чемоданчик, пазл, да, мы хотим,
безопасности, да, чтобы это вот себе было на всю жизнь вперед важно, то вот туда необходимо положить эти сказки. Не случайно их, наверное, чувствуя вот то, что действительно мы меняемся, человечество меняется, какие-то такие совсем архаические формы сказки могут казаться интересны ученым, да, но нам нужно все время какое-то обновление. Сказка все время обновляется, мы ее пересказываем по-другому. Поэтому, когда вы вот сказали о том, что в магазины забиты сказками, я сразу подумала, в каких пересказах они там существуют. И, наверное, здесь очень важно, меня-то задевает все время то, что, и мне поэтому не хочется как-то давить на наших читателей, что постоянно со всех сторон нам объясняют, что сказка, она вот, ты ее положил в этот чемоданчик, а она сработала не так. Или она слишком страшная. Постоянно вот это вот какое-то действительно, наверное, ну, я не знаю, заложенное в историческую психику человека представление о том, что вот эти первые тексты, они имеют какое-то магическое определяющее значение в жизни ребеночка дальше. И мне как раз кажется, что очень важно вообще с ребенком читать любые тексты, да, которые нам нравятся. И вот вам сейчас понравились сказки, их можно читать сейчас, да. Если вам они не нравились в «Колобок», когда вашему сыну было 3 года или год, да, то не надо читать насильно, потому что то, что не нравится нам, уже точно не понравится и нашим детям. Вот это чувствуется. А вот тебе понравилось, и можно вернуться к этому и догнать, и рассказать иным способом. В общем-то, у нас в нашей литературе хороший пример – это Евгений Шварц, который многие сказки рассказал уже во взрослом возрасте, использовав эти сюжеты, да, очевидно, тоже прочитав их иначе. Вот эта гибкость сказки, то, что вот там существуют какие-то архетипические построения. Это замечательно, но все равно мне кажется, что вот мне важно, чтобы родители выбирали эти сказки сами. Захотели они сейчас читать какую-нибудь сказку про футбол или, я не знаю, там, сказку про химические элементы. Ребенок не все поймет, но все равно вот это выстраивает такой диалог, который важнее тех предложений, из которых эта сказка сначала складывается.
И тут у меня разбежались вопросы в сторону, потому что сначала я хотела спросить про перевод, и, наверное, спрошу, просто чтобы продолжить мысль, потому что, да, когда мы говорим про какую-то вот, ну, условно-культурную реальность, понятно, что даже социокультурную, потому что сказка, наверное, отражает, извините меня за выпускник исторического факультета, заговорил во мне, сейчас я попробую не говорить так шаблонно, но все-таки, да, мы отражаем какую-то реальность. У Шарля Перо она одна, ну, условно, во Франции она одна, в Германии она немножко другая. Мы знаем, да, перекрещивать сюжеты, но все равно вот эти вот коды, они будут немножко разные. И вот когда мы переводим на русский язык сказки с других языков, вот здесь получается, что мы их перекладываем как-то на русскую реальность, или задача переводчика в чем здесь поймать тот код, пересказать его как-то понятно, передать его понятно, как, в общем, доносить до читателя, что хотел сказать автор, даже если автор в данном случае не назван.
Ну, наверное, вопрос, что хотел сказать автор, вообще следовало бы запретить, да? Но здесь, как если говорить о сложностях перевода, переноса любого иностранного инокультурного текста, да, то здесь опять очень важно, для кого мы это переносим. Потому что существует вот опять этот уровень научный, да, и тогда это максимально близко вот архаичной структуре этой сказки. Если мы переводим его для детей, то нам важно, чтобы это было как бы на их уровне, да, на их уровне их понимания. И здесь возможен вариант такой вот упрощения, да, и сейчас скажу, вернусь к этому, да, а если мы делаем это для взрослых, у нас могут быть другие интерпретации, то есть сказка, она растет со временем тоже, да, есть вот не всегда удачные, даже редко удачные пересказы такие, а современные сказок, да, современная Золушка какая-нибудь.
Ну вот я недавно читала современную Красную Шапочку, очень такую...
Ну, Красных Шапочек, да, их интерпретаций очень много, их, чем лучше текст, тем больше его хочется интерпретировать, надо сказать. Но что касается детей, да, мне кажется, что здесь это очень по-разному. Я бы вот не бросала камни там, например, в изменение текста, потому что я тоже сталкивалась с тем, что вот есть, например, какие-нибудь серии таких антологических сказок, которые, вот, я просто знаю, у них выпускали во Франции, а потом их, эту серию купили и стали переводить на русский язык. Но если там это была как бы серия для взрослых, интересующихся сказкой, но не для ученых, а для таких вот профанов, да, для как, да, вот, как мы с вами, да, кто просто
как
интересующийся,
я.
Да, вот, то там, конечно, какое-то облегчение уже происходило. А в русском тексте, который решили эту серию издать для детей, выяснилось, что там есть какие-то места, которые издатель сказал, нет-нет-нет, это вот очень жестокий
слишком
конец.
Для
да.
нас слишком.
Да, жестокий конец. И какая-то правда в этом тоже есть. Поэтому мне, вот, поскольку у нас не ученый разговор, да, а
да.
такой вот разговор потребителей сказок, мне кажется, что право идти, да, и вот важно иметь разный выбор такой. Неправы те, кто пересказывает, вот было в 90-е годы, сделать такой совершенно вот простой для, скажем честно, для тупых, да, и при этом тупыми были, в общем, те, кто это пересказывал. Минимально просто, минимально, вот, не уважая...
Очень, да, да, таким
да,
очень
не
топорным
на вырос,
языком,
да, да,
да,
да, вот какую-то вот... Вот это вот, вот этого нельзя. Мне кажется, что, как во всей литературе, сложные слова, сложные обороты, сложные зачины, они должны быть. И в этом смысле здесь еще усваиваются и особенности русской речи, да, вот даже не словарный запас, а то, как это вот выстраивается, как это вот, почему мы читаем там, Александра Сергеевича, да, потому что мы выстраиваем какой-то вот... Синтаксис – это вообще то, как человек выстраивает свою мысль, поэтому это тоже важно.
Ну, это какая-то, да, на самом деле, я все пыталась объяснить своему ребенку, что бывают очень певучие тексты, и вот на некоторых сказках мы с ним тренировались, потому что там прям это чувствуется. Я тут не зря стучала клавишами своего ноутбука, потому что я решила быстренько-быстренько вбить в Google определение «великий русский сказочник», что я обнаружила на первой строчке «Римский-Корсаков». Не имеет отношения к нашему разговору. Почему так? Потому что статья озаглавлена «Главный сказочник русской музыки». Но, тем не менее, дальше я нашла список великих сказочников. И, наверное, сейчас просто... Так, где же он? Где же у нас? Вот. «Самая лучшая сказка в мире». Что нам предлагает выдача Гугла? «Веретено, челнок и иголка», «Братья Гримм», «Дюймовочка», Ганс Христиан Андерсен, «Богач, «Бедняк-богач», «Братья Гримм», дальше «Звездный мальчик», как ни странно, Оскар Уайлда, «Петушок и жерновцы», русская народная сказка, дальше еще «Братья Гримм», потом «По щучьему велению» и дальше «Дикие лебеди», снова Андерсен. Вот такой странный набор, но понятно, что это произвольный набор, который выдает нам поисковик, но если бы мы попробовали вообще назвать каких-то вот... Может быть, ваших любимых писателей, которых можно было бы определить как сказочники, потому что даже вот эта вот выдача, она показывает, насколько понятие «сказочник» сложное и явно размытое. Ну, потому что назвать Оскара Уайлда сказочником, с одной стороны, да, с другой стороны, вроде бы, ну, как будто бы нет.
Ну, если написал сказки, то сказочник.
То сказочник,
здесь
да, уже работает.
Здесь просто в этом списке получается, что есть, опять же, и фольклорные.
Да.
Там, вот мы говорим, то давайте, потому что тогда, как бы, чтобы людей не запутать, наших слушателей, да, говорить о том, что это всегда идет параллельно чтение фольклорных сюжетов, да, потому что к ним потом можно возвращаться, когда вы заинтересуетесь. А там и сказками Афанасьева, это толстые сборники, да, там несколько сот сказок. Вот, а детский маленький, но его тоже надо знать. И, конечно, это сказки, которые во многом объясняют ребенку то, что происходит вокруг него. А с другой стороны, вот как раз я тоже такую какую-то мысль, которую я согласна, прочитала недавно о том, что вот зачем нужно читать страшные сказки. Ну, кроме того, что дети любят
читать страшные сказки. Ой, я хотела об этом сказки, дальше спросить, да.
Страшные и жестокие сказки, да, для чего они нужны, вот, и вредят ли они ребенку. И, наверное, надо об этом тоже сказать, потому что это всплывает постоянно и непрерывно. Только что мы пережили еще одну такую безумную волну наездов на детскую литературу. Потому что детские книжки все читали, и поэтому каждый считает, что он вот волен по-своему
судить. И хорошо разбирается.
Да. С одной стороны, мы призываем родителей действительно разбираться самим. С другой стороны, не надо слушать вот действительно. Вот ваш ребенок, мне кажется, а ваше чтение – решайте сами, да, вот очень много лишних советчиков уже потом. Захотите посоветоваться, спросите. А что касается сказок, то, наверное, начинается действительно с самых простых и примитивных, ну, не примитивных, да, вот те, которые 10 раз читают. Кто-то читает до 3 лет, вообще ребенок просит, мы знаем, вот, прекрасный, ужасный возраст, когда сколько кто раз прочитал «Золотую рыбку».
Миллион раз, да,
да. Да, да. Вот. Я пробовала, у меня так получилось, что я дочери, когда она болела, случайно начала сочинять какую-то историю, совершенно примитивную, про Синичку. Вот, и попала как раз в этот
Синичка
момент.
И Синичка потом, да, преследовала вас,
да,
наверное,
она год. Да, и когда она уезжала к бабушке с дедушкой, то надо было записать этот текст, потому что как только мы съезжали на расширение сюжета, нас сразу останавливали. Поэтому действительно нам важно... Дальше идут уже сказки авторские, и здесь тоже идут сказки, которые воспроизводят и пересказывают детский сюжет. То есть народный сюжет. А есть сказки, конечно, очень хорошие. Там сказки в рисунках того же Сутеева. Да? Это же вот тоже важная вещь, ребенок это видит. И вот я не завершила, что вот эти сказки, это фактически мы ребенку не рассказываем. Мы стараемся создать для него такой хрустальный мир добра. Но на самом деле для большой жизни мы знаем, что когда-то с ним надо говорить о том, что существует несправедливость, что существует обман, что существует жестокость. И это приходит к нему, например, через сказку. И поэтому вот эти все сказочные злодеи, они помогают ему восполнить то, что, может быть, мы в этот чемоданчик класть не хотим. И о чем нам, как бы, бывает иногда некогда с ребенком говорить. А это тренировка, которая нужна очень рано тоже.
И тут я грустно соглашусь, потому что, ну нет, мне кажется, сознательно я этого не делала, но тем не менее я как-то у меня, наверное, впечатлительный ребенок, он очень остро переживает какие-то страшные вещи, настолько остро, что один раз он видел фильм ужасов в 10 лет, у него потом была температура вечером от ужаса, ну, на самом деле, я шучу.
Но вы читали «Там, где чудища живут» Синдака?
Вот, я не читала. Это,
нет?
Да, это большие... Вот сейчас мы как-то с ним потихоньку читаем, и я в свое время купила ему... Я заметила, что он боится читать страшное, смотреть страшное.
Я тоже выхожу, когда в кино что-то страшное из комнаты, да.
Вот, ну, в общем, мы с ним как раз, мне кажется, отчасти от этого вернулись к сказкам, потому что там иногда бывает в итоге хороший конец, и все страшное заканчивается тем, что все пойдет как надо, но хотя... Все-таки не всегда, но тем не менее, это тот мир, где, которым ты можешь управлять так или иначе, мне кажется. Ты можешь просто взять, закрыть книгу, а потом вернуться, когда будет не так страшно. Но все-таки любимый сказочник просто. Извините, что я пытаю. Вот из тех, кого вы детям, например, читали с удовольствием. Авторские сказки, вот, да. Я не буду спрашивать братья Гримм или Ганс Христиан Андерсен, но, может быть, кто-то, кого-то вы захотите назвать.
Ну, вот из таких для маленьких, я думаю, что мне сложно, это все стихотворные сказки, да, а уже из взрослых, которым, пожалуй, я, может быть, не читала уже вместе с детьми, это «Мумий-тролли».
И тут мы сейчас пойдем, да, на новости, и сразу после них продолжим говорить про «Мумий-тролли». У меня тоже был заготовлен вопрос. Но вот вернемся к этой теме уже.
Ну, конечно, Андерсен еще.
Ну, и Андерсен, да. Вернемся к этой теме после новостей.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Ольга Николаевна Мяйоц. Добрый день, Ольга Николаевна.
Добрый день.
Со стыдом каждый раз боюсь перепутать, как правильно произносить вашу фамилию.
Произносить идеально.
Вот я надеюсь всегда справиться, как человек с фамилией Попудогла. Я чувствую себя сейчас немного в нелепой ситуации, но окей, это ладно. За рамками нашего эфира, и у нас сегодня последний предновогодний эфир радиошколы, говорим мы о сказках, потому что мне, как я уже сказала в самом начале, хочется очень, чтобы у нас у всех было чудо-волшебство, и мой ребенок что-то в этом году очень ждет Новый год, и долго готовился, и елку пришлось заказать заранее, я долго сопротивлялась, но потом сдалась, и привезли эту елку, нарядили, и вот стали читать сказки, и не только сказки. И мы перед переключением на новости я выпытывала у Ольги Николаевны, какая же у нее любимая сказка, пытаясь добиться ответа, не очень тактично, но мы назвали «Мумитроллей».
И Андерсона назвали.
Да, Андерсона назвали. Андерсон, кстати...
Мне кажется, Андерсон очень важен, потому что он рождает вот это ощущение, что чудо рядом, то, что вот сейчас у Кости, да, и что нам очень важно у детей, да, вот это вот, и нам всем важно, что все-таки вот чудо есть. И Дед Мороз, он, мы можем допустить, что нам хочется, чтобы он был, да, и вот это чудо, и все остальное. Не случайно все время этот миф сами поддерживаем, да, подарками всем остальным.
Да.
А «Мумитролли» — это уже когда мы начинаем философски осмыслять и себя в мире, и...
И вот я хотела как раз, да, спросить, мне кажется, только с «Мумитроллями», вот, ну, в относительно коротком периоде современности случилась вот такая история, что это абсолютно стала интернациональной историей, потому что «Мумитролли», ну, узнаваемая практически в любой точке планеты, где читают вот пласт... современной детской литературы, «Мумитроллей». И вот еще, да, важная деталь, что люди делятся на тех, кто очень любит «Мумитроллей», и тех, кто очень не любит «Мумитроллей». Вот в чем феноменальность? Я все время пытаюсь разгадать, я до сих пор не знаю, как я сама отношусь к «Мумитроллям». В детстве я их очень любила, а когда я выросла, я... Ну, никогда в жизни к ним не возвращалась и не была вот этим человеком, у которого где-то спрятана маленькая фигурка «Мумитролля» дома. А я знаю таких взрослых людей и отношусь к ним очень тепло. Потом, когда я уже читала ребенку, я пыталась понять, что же со мной происходило все эти годы и почему я так... Они то вызывали у меня какой-то, ну, прям неприязнь. Потом было ощущение чрезмерной рефлексивности. Потом я решила, что я просто андатор, вот этот вот... противный андатор, который там лежит в гамаке и что-то подает какие-то реплики. И... Но, тем не менее, почему же они так вот всем полюбились? Что в них есть особенного? Где разгадка этой сказки, которую читают все?
Ну, я думаю, что полюбились всем, вот если так универсально, то образ «Мумитролля», да, вот такой, как у нас пришла одна устраиваться на работу женщина, мы спросили, а какие вы книжки читали детские? Она назвала дальше Михалкова и Барто не пошла, а ну, потом ему спросили, а вот «Мумитролли»? Она говорит, это такие толстенькие бегемотики. Вот эта милость образа, конечно, она вызывает симпатию у всех. Да, они такие, не, это не Барби, которая вызывает комплекс неполноценности, да, у нас своими формами, а здесь наоборот. И характер хороший. А дальше, действительно, это те книги, которые попадают в разный возраст, попадают по-разному. И книги, которые действительно уходят во взрослую жизнь. Вот, может быть, вам, там, как мне, например, мне нравятся последние книжки. Там «Папа и море» прекрасное, которое, мне кажется, просто таким парафразом «Старика и море» Хемингуэя, или там у меня есть статья про это, или там связано с Вирджинией Вульф на «Маяк» тоже, да. Там уже это совсем книжка о взрослом, да, там, о кризисе среднего возраста, скажем так. И дальше она постепенно... А первое – это приключение. Это такая комедия положений и характеров, потому что там очень здорово выписаны характеры. Вот. Плюс там как и положено в хорошей книге, куча там второе, третье, четвертое, седьмое дно, которое мы можем вычитать или не вычитать, или открыть какое-то, внести что-то свое. Поэтому нам предлагается какой-то такой образ жизни постепенно, потому что эти книги тоже росли вместе с автором. И когда мы приходим в конце к тому, что вот мы, она с нами играла, она дальше нас, мы с ней взрослели, она постепенно нас отпускала, занималась своими делами, а потом сказала, а дальше живите сами. И вот этот вот момент, который вот такого ухода, тоже, мне кажется, очень важен. Но поэтому, наверное, для детского чтения действительно не все книжки сразу. И это хорошо, потому что часть какой-то... Это нормальное развитие вот современной детской литературы. Она уходит во взрослый мир постепенно и становится на все возраста. И мы поэтому читаем вот иногда какие-то книги, мы просчитываем как взрослые сами, да, а потом уже даем детям, а иногда дети тоже придут к ним позже. Вот в эту форму детскую, форму сказочную ушло очень много... и серьезной такой глубокой взрослой литературы, которая считывается в первый пласт верхний, детский, а дальше мы открываем его по-новому или мы варьируем его по-новому. Все эти, например, интерпретации, опять же, Шварца или Горина, которые нам знакомы, да, классических сказок. Такое происходит везде.
Я тут вспомнила... что я еще очень люблю эпизод, когда все переходят в засохшее море и садится красное солнце, и не могу от него избавиться. Я тут опять опустила глаза. Хорошо, что все-таки тут нет камеры в этой студии, но я просто искала... У меня есть... Ну, нет, вообще, конечно, у меня много любимых текстов, которые были так в какое-то время когда-то опубликованы на Меле. Однажды на Меле вышел текст... 12 цитат из «Мумитроллей» про нас с вами прямо сейчас, который начинался с цитаты «Ничего уж, мама-то знает, как все это спасти». И я, слушая вас, просто вспомнила, как один раз мне ребенок, как раз мой Костя, сказал, что «Мумитроллей» очень похожи на смешариков. Потому что каждый из нас, мам, понимает что-то свое. И ты смеешься над одними цитатами в смешариках, я над другими. И в «Мумитроллях» ты почему-то каждый раз считываешь совершенно другое. Ну, и у меня есть любимая цитата моей племянницы в «Мумитролле»: «Драгоценностям никогда не будет конца». Фрекенснорк лучше Барби, действительно. И фраза читается тоже совершенно по-разному. И она, конечно, не только про... И вообще не про драгоценности, а совсем про иное. Я люблю в конце ноября очень, вот.
Да, это последнее, да, да, самое такое.
Я люблю в конце ноября. О чем еще хотела? Вот вы упомянули ту самую историю. Мы все однажды ребенку придумываем какие-то истории. Я тоже придумывала историю. Да. У нас был маленький поросеночек, его приключения. Я была заложницей этого поросеночка, потому что приключения поросеночка не могли повторяться. Потом я... Нет, вернее, до поросеночка еще я стала заложницей сороки-вороки, которую мы пытались укладывать нашего ребенка спать, который не спал. И каждый раз у сороки-вороки происходили новые обстоятельства с ее детьми. Сорока-ворока за ним видит сад, опаздывала и все остальное. В общем, ну, это, естественно, все были такие присказки, но истории про поросеночка были уже вполне себе историями. Но при этом, если сказать человеку, вот я много работаю с молодыми редакторами, которые приходят ко мне и говорят, на самом деле я хочу писать. Меня каждый раз это прям и радует, и пугает. Я говорю, ну, начните с чего-нибудь простого, напишите сказку. Ко мне ни разу ни один редактор не вернулся. Кажущаяся простота. Кажется, что мы все можем придумать маленькую волшебную историю. Но если будем, опять же, сейчас немножечко отойдем уже от фольклорных сказок, вот... Так почему же никому не удается взять и написать классную сказку? При том, что я не скажу, что это люди, которые ну, совсем не могут писать. Нет, люди, у которых есть и чувство сюжета, и которые действительно в состоянии создавать какие-то связанные тексты. Ну, вот это вот задача «Напишите сказку». И один раз я дала такое же задание на курсах взрослых, где я преподавала что-то а-ля там, рекламный копирайтинг. Я сказала, давайте попробуем что-то посложнее. Вот, и сказала сказку, и все такие, о, ну это не посложнее, вот слоган для рекламной кампании, это сложно, и тоже никто не вернулся. Почему нам это не дается? Что же такого спрятано внутри?
Ну, у меня нет готового ответа, но у меня есть такое неожиданное наблюдение. Я тоже попробовала, значит, вот поскольку у нас было время на разбег то с момента, когда мы договорились о встрече, я стала читать, мне так сейчас нужно по работе, я читаю какие-то скандинавские сказки, и заодно я читала вот некоторые сказочные сборники, которые вышли совсем недавно. Вот я буквально и один из сборников я читала вот вчера на ночь. А сегодня утром я читала сказки Эльзы Бесков, тоже я успела две, да, вот выйти. И когда я стала выходить из дома, я вдруг попробовала, знаете, вспомнить сюжеты. А Эльзу Бесков я вспомнила. А вчерашнее, то, что я читала на ночь, я не могу вспомнить, о чем была эта сказка. Это, конечно, возможно, недостаток возраста, но все-таки не настолько. Мне кажется, что вот в хорошей сказке все-таки очень важны персонажи. Притом они как-то так емко закладываются. Баба Бабариха, да, мы ничего про нее не знаем. И все это персонаж, это как у Коваля Орехивна. Вот она, да, вот одно у нее только имя, и это все. Вот очень, мне кажется, что там были прекрасные сюжетные какие-то ироничные повороты, там был действительно хороший текст, все. А не было за кого цепляться, там не было вот какой-то такой судьбы, да. Вот, наверное, поэтому трудно воспроизвести вот это вот. Поэтому и трудно писать сказку. Она действительно кажется простой. Но должен был быть персонаж. Вот я когда-то читала лекции, иногда до сих пор такие бывают мастер-классы, как сочинять книжку-картинку. И надо придумать персонажей. Вот у меня самый удачный был у ученицы, которая пришла и сказала, ну, я придумала, но вам, наверное, не понравится. У нас была история, как котика нашли. Вот такой. Надо было придумать там на 6 кадров историю. Она говорит, ну, кто у вас персонаж? Она говорит, охранник из «Пятерочки». Ну вот, да, можно сочинять вообще бесконечно.
Я придумала, да, сразу говорю, целый цикл.
Да, целый, да, вот. Вот, поэтому это важная такая вещь. Мне кажется, что еще нам важно сказать, Надя, о том, что... Почему нужно читать сказки? Я снова возвращаюсь к домашнему заданию. Что сказка, да, она и побуждает фантазию, и оправдывает фантазию, да, вот, потому что мы с вами обе кинулись читать пропы, да, подсчитывать, и думаем, что какие-то есть кусочки такие. А все-таки в нашей жизни очень важно, да, это именно такая абсолютно завиральная фантазия, которая спасает в любых ситуациях. И ее, к сожалению, и в наших детях, и в нас, жизнь все время отсекает. Да, там, в школе ему говорят, он все врет, да, там, и еще какие-то вещи. А на самом деле человек, который фантазирует, который может преобразить действительность и рассказать, как барон Мюнхгаузен, не знаю, как сказители, которых брали там поморы на корабли, и они придумывали такие былины, которые там были отчасти правда, отчасти неправда, героически. Это очень важные люди. И вот мне кажется, что вообще в детях вот эту вот фантазию и воображение – это самое важное, что мы должны воспитать. Потому что это такой защитный вот шлем, он как и даже доспехи. Потому что он помогает потом. Нам тоже ведь, да, нас обидели, а мы придумали себе какого-то такого. Нам 10 раз скажут, что у нас не так в одежде, в поведении, в тексте, во всем другом. Но мы можем спрятаться в свою собственную историю, как мы себя видим. И это креативно, это важно. Вот последний аргумент, я просто вспомнила, я всегда его вспоминаю. Я когда-то была в Англии, там, где вот шахтерские города, и у них была та же проблема, как везде, что шахты закрываются, и людям некуда идти. И они остаются, ну вот, практически не то, что без средств существования, а просто без перспективы в жизни. И им вместо того, чтобы просто вот предложить, там, ну, переучивайся на парикмахера, еще на кого-то, в них воспитывали вот это креативное начало, потому что если ты креативен, если ты можешь фантазировать, если она у тебя не убита, эта фантазия, ты как-то выплывешь из этой ситуации, ты придумаешь, она у тебя не будет такая вот тупая, что все впереди ничего.
Прямолинейная, черно-туннельная.
Да, да. Вот это вот очень важная вещь. Мне кажется, вот этот поэтому в чемоданчик надо класть сказку. И поэтому сейчас, когда у нас приходит Дед Мороз, мы все в него верим, потому что вот для нас это еще одни прописи записать наши фантазии, конечно.
Да, я тут вспомнила, как пару эфиров назад в этой студии мы также примерно говорили о том, как нужно все-таки оставить детям возможность играть, придумывать игру, а не придумывать все время за них эту игру, начиная с раннего возраста, как мы сейчас часто придумываем для того, чтобы ну, у любой игры была конкретная образовательная цель, и это кажется очень таким увлеченным, но да, за, помимо образовательных целей есть жизненные цели, мне кажется, вот это хорошая жизненная цель, то, что вы сейчас проговорили, я подумала, что, возможно,
поэтому... Даже зайчики и ушки у нас в этом году пытались отнять.
Кстати, да.
Верните всех зайчиков под елочку. Ребенок играет и придумывает себя сам.
И да, и явно, что...
И перевоплощается, это... и тогда он и нас поймет. Мы тоже с вами зайчики и лисички, и кто угодно внутри где-то. Это нормальная традиция.
Да, но я как раз, да, наблюдая за той ситуацией, вспоминала, сколько раз я была лисичкой и снежинкой, бог знает чем, но снежинок пока не запретили.
А сегодня я черепаха.
Да, я бы не отказалась сегодня побыть черепахой. Я подумала, что вот когда я пришла на последнюю выставку нонфикшн в Гостином дворе в этом году. Я пришла в какой-то такой момент, когда в, ну, в той части, где стоят детские издательства, было не очень людно, то есть, очевидно, уже ну, люди более-менее разошлись, и вдруг такая раз-раз что-то объявили, и сразу стала очередь из детей и подростков возрастом ну, от 12 до 18. Я думаю, так, точно, какой-то автор фэнтези раздает автограф. Протолкнулась через, говорю, пропустите, дайте посмотреть, может быть, мне тоже надо. Оказалось, что я права, но, может быть, поэтому дети так охотно и так много читают фэнтези, потому что понятно, что фэнтези тоже бывает разного качества, разные авторы, тут можно бесконечно долго рассуждать, и от классиков мы знаем великих авторов фэнтези, мы знаем много... литературы той, которую ну, недолюбливают серьезные люди в мягких обложках. Неважно, вот это какая-то такая история про вот эту вот, что ли, чуть-чуть потерянную в детстве фантазию, которую хочется все равно с собой взять и пожить в этом прекрасном мире и потом себе тоже допридумать. Наверное, ведь это так и есть. Потому что все говорят, что вот подростки увлечены фэнтези. Ну, не знаю, а что еще подросток может противопоставить миру вокруг
Но
себя?
Ну, это и есть фэнтези, это и пространство фантазии, и пространство, где он может сам строить какие-то, да, влиять на мир, да, в который, потому что даже прочитав там предложенный там сюжет, и ты можешь потом дальше в этом жить, и, в общем-то, и любят дальше в этом жить, и все эти фанфики, их сиквелы, это потому что ты уже присвоил это себе. Да, как мы там, дети играют там Золушку или кого-то еще, например, придумывая. Вот это очень важная вещь. Это мир, в котором ты можешь жить. Есть очень много книг, в которых ты можешь жить долго, и он для тебя какой-то защитный. Нам всем тоже нужна вот эта вот какая-то лишняя оболочка, в которой мы себя тоже ощущаем самими собой, возвращаемся к самим себе. Или наоборот, пробуем себя другими, прежде чем выйти в большой мир. Это очень важно. Важно, конечно, чтобы это не засасывало совсем до утрачивания. Вот, потому что
ну,
следующий
это
шаг
совсем,
это
мне кажется,
компьютерная
да.
игра, которая засасывает на совсем. А вот это кнопки, которыми мы... И вторая нога, которая стоит в реальности, тоже важно. Но для этого, наверное, и реальность должна быть такой яркой, привлекательной. С какими-то. Мне кажется, вот сейчас очень не хватает. Но это уже не наше, да, приключенческих книг.
Да, это
книг
уже
открытий, да,
можно
да,
будет да. как-нибудь в следующий раз поговорить, потому что тоже это, мне кажется, большая-большая тема. И у нас, мне кажется, остается уже буквально там 3-5 минут максимум. Хочется подвести какие-то итоги, но при этом итоги совершенно не хочется подводить, потому что все итоги, они выглядят всегда как кирпичи, которые ты вдруг взял и решил в конце сложить. Наверное, вот мы... Я спрошу про ту самую литературу по возрасту, не по возрасту, потому что, ну вот мы как-то вскользь это упомянули, вот кто-то говорит, что сказки жестокие, у меня ребенок маленький, сказки жестокие. А уже безотносительно сказки, как вот «Белая ворона», мне кажется, издательство пишет на своих обложках, что любая маркировка условна. Mm-hmm. А как все-таки родители понимают, что по возрасту, что не по возрасту, когда ты идешь покупать ребенку книгу? Вот... Меня постоянно спрашивают, знаете, говорят, у тебя столько книг, ну, посоветуй что-то для мальчика 6 лет. Я никогда ничего не могу посоветовать, потому что один мальчик любит птичек, другой собачек, а один мальчик в 6 лет до сих пор любит простые сюжеты, а другой хочет какую-то запутанную детективную историю, ну, и что ты тут посоветуешь? Надо анкету на 150 пунктов. Но вот как родителю понять? Тем более, что мы же не так много читаем с детьми, не так много, на самом деле, видим наших детей иногда, чтобы понять, что на самом деле у них там сейчас в голове.
Ну, вот здесь, к сожалению, как сказать, я не могу снять вот этот груз с родителей читать книжки, да, потому что никто другой не сделает этого. Я думаю, что у меня есть такое наблюдение. Книги не по возрасту. Если книга не по возрасту, ребенок в ней не считывает того, что считываем мы. Это железно, да? Вот эти вот секс, насилие и ужасы, которые мы вдруг, нам кажется, он не так
заметили,
посмотрел. Да, заметили. Там какие-то безумные приходят эти самые комментарии. Ребенок не воспринимает, и мы их вчитываем из своего страха. Это надо понимать.
Из своего опыта.
Да, из своего опыта. И иногда себя тоже держать в руках, как ответственный родитель, потому что очень много чего-то лишнего мы вносим в детскую литературу, чего там нет. И в какой-то вот... Это особенно подростковая литература касается, потому что мы и так боимся за детей, да? И нам кажется, там...
Ну да, да. А сейчас они ему вложат в голову, бог знает что, он все это прочтет.
На самом деле, да, это именно... Во-первых, где-то ребенок должен тренироваться. Во-вторых, вот просто вот, ну, я как переводчик знаю, вот мой возраст это до 12 лет, и когда мне про мои книжки переводные того же Старка начинают говорить, а посмотри там что. А я этого не вижу. Я не вижу, когда я это перевожу. Я читаю, как тот читатель, которому это должно быть. И я знаю, что там этого нет. А поэтому, вот, вызывая огонь на себя, да, мне кажется, что... И не надо бросать читать с детьми. Все-таки вот, Надя, и вы, и я, мы читаем, потому что когда не хватает времени и сил, главное, на общение. Когда ты читаешь любимую книгу, ты передаешь вот эту любовь, ты вот не обсуждаешь какую-то тему, а это вот великое чудо, сказочное чудо чтения вместе с детьми, не знаю, там, вместе с мужем, вместе всей семьей, которые мы... исподволь говорим о том, что не проговариваем в нормальной жизни. Поэтому это такая волшебная палочка, которую я всем очень советую использовать. И знаю много людей, которые прекрасно ей пользуются. Это не панацея, но это очень приятно. И это всегда о добре и любви. Вот точно, когда вы читаете вместе.
И даже когда мы читаем по отдельности, потому что у нас сейчас с ребенком есть такая игра, что мы дочитываем друг за другом книги, ну, то есть читаем по очереди одну и ту же книгу, каждый в своем режиме, ну, естественно, то, что совпадает. Про возраст у меня есть смешно. Недавно мой 12-летний, да, сын сказал, что он будет читать «Войну и мир», ну, потому что он подслушал взрослый разговор на кухне, где мы обсуждали великое произведение Толстого, как давно мы его перечитывали, какой там наш любимый или нелюбимый, неважно. Вот он такой говорит, пойду-ка я почитаю. Я говорю, Кость, ну, мне кажется, тебе не по возрасту еще не очень будет интересно, но я говорю, нет.
После этого он уж точно не откажется.
Да, он, да, конечно, да, да, ну, да. Я на это и рассчитывала. Он пошел, взял первый том. Нет, 2 дня он читал, а потом сказал, можно я через годик почитаю? Я говорю, можно, дорогой. А, буквально полсекунды хотела... Старк великий сказочник?
Ну, не великий, но важный сказочник. Честный сказочник.
Честный сказочник. Жалко, да, что мы не успели поговорить о Старке. Я тоже хотела поговорить. У меня есть любимые, а не очень любимые произведения. Но это тоже уже в другой раз. Спасибо огромное. Друзья, мне кажется, время почитать, если у вас есть... Да, еще оливье еще не пора резать, значит, еще можно пару... часов провести с книгой.
Да, и успеть подложить в подарок книги под елку, потому что с детскими сказками как раз связан был этот обычай дарить на Новый год книги детям.
Вот поспешите. Так вот. Поспешите, и с наступающим, и чтобы следующий год был волшебным, чудесным и в хорошем смысле сказочным. С вами была Радиошкола. До встречи уже в следующем году.